Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И до доклада мы еще притихнем и помолимся за общих делах. Дорогой Небесный Отец, услышь наши молитвы. И многие верующие родители приносят силы, испытания жизни, и чтобы помог им хозяйственных трудностях и сохранил жизнь их детей. И тоже каждое собрание просит, чтобы молили за своего полного мужа и за дружей. И тоже, чтобы гость собрания и его супруга, и он, и вся семья сохранились здоровыми, и тоже Бог благословил жизнь сына. И они, дорогой Бог, мы понимаем, что тоже среди этих трудностей ты указываешь нам свою любовь. Верующий Отец просит, чтобы все молили за семью, когда они неожиданно потеряли в аварии своего сына. И просят тоже, чтобы они заболели за разных болезней и остались в вере. И тоже просят, чтобы дети получили благодать покаяния. И неверующие дети могли вернуться обратно и покаялись. И что они сами сохранились в вере. Дай слово направлять нас на небеса, где больше нет печали и боли. И тоже верующий брат просит служителям славы, чтобы они проповедовали об опасностях греха и о святости христианского брака. И тоже просят, чтобы потерявшие веру близкие, они опять приобрели себе благодать покаяния. И тоже одна сестра просит, чтобы она могла сохраниться в вере среди неверующих работников и друзей на работе. И тоже родители и дедушки и бабушки просят за внуков, и чтобы они сохранились в вере. И чтобы помнили и молились отца, который потерял 15-летнюю дочку в аварии. И тоже сестра просит Божью помощь и сохранение, и чтобы еще охранил их вере. Мы с дерзновением обратимся к Тебе, потому что Ты, Бог, знаешь все, даже самые секретные мысли и желания наши. И Ты уже знаешь все наши желания и надежды. И тоже друзья по вере просят силы и желание жить у тех, которые болеют разными болезнями, и чтобы семьи остались в вере. благодарим Тебе за терпеливых спутников, и у нас забота у Тебя. Нам удивительно, что мы не достоим, приобретаем все нужное даром. Благодать Божья. Это слово обсуждает благости, дати. Благодать — это красивое и значимое слово. И приведу нас на эту тему с рассказом, пришедшим в реальной жизни. И сначала перейдем времени более 70 лет назад. Мы живем в середине так называемой войны продолжения. И два солдата финской армии ехали на машине. Другой из них водит машину, называем его хотя бы Нило. Рядом с ним мужчина, которого можем назвать хотя бы Марти, он слегка ранен. И в середине пути Нило и Марти попали в засаду противника. Трое солдат советской армии открывают огонь, и Марти сразу же погибнет. Нило остановит машину и начнет такой обстрел, в котором два солдата советской армии умрет. И третий солдат кричит Нило: «Не стреляй, стреляй!» Он встает, протягивая руки вверх из-за скалы и спрашивает, чтобы Нило спас его жизнь. Солдат, которого можно назвать Александр, говорит, что у него есть семья, жена и трое дочери. Он родом из Ингерманландии, и в силу обстоятельств ему пришлось участвовать в борьбах. Александр показывает фотографию своей жены и детей. Нило стоит перед трудным выбором, что нужно было бы делать. Ему не позволено отпустить противника, бежать, но он не может ладнокровием его убить. Нило проверяет, что у солдата нет оружия с собой, и потом он принимает решение. Он дает Александру приказ: «Уйди, убежи». Это происшедший в реальной жизни рассказ мог бы закончиться таким образом, но помышления Божьи выше помышлений людей. Теперь мы перейдем во времени 80-е годы. Нило посещает Советский Союз, открытие памятника. На месте есть и финны, и россияне. И в сапите поют псалом, и один раскисший кост обращает внимание на голос Нило. Гости помещаются в соседней школе, и вечером русский гост спрашивает Нило. Он спрашивает: «Вы знаете меня?» Нило не знает, но он узнает, что это тот же самый Александр, жизнь которого он спас десятилетия назад. Разговоры касались вопросов веры, и Нило получил благодать покаяния после военных лет. Он нашел Царство Божие и милостивого Бога. Нило свое время показал гуманное милосердие врагу, и Нило теперь предлагает различный вид милосердия, милость Божью. Александр тоже готов поверить, и так милость Божья станет реальностью с ним и тоже в его жизни. Нило и Александр после встречи переписывались, и бывший враг новый друг и брат по вере смог посетить большое летнее собрание, и оба лица рассказа уже достигли небесного дома. Александр умер немного пораньше, и после его смерти Нила получил письмо от дочери Александра, которая рассказала о благодарности к Нилу. Дочь была благодарна, что смогла сохранить своего отца и вырасти вместе с ним. Она была благодарна за благодать, которую Нила показал ее отцу Файне. Дочка также рассказала ему, как счастлив был Александр, когда он нашел живую веру. Благодать — это используемое слово, которое, вероятно, слышим почти в каждой проповеди. О том, как это слово на деле используется, мы можем сделать небольшое исследование. А вы, у которых есть загружен мобильный сборник песен в мобильном телефоне, вы можете сейчас его внимать. Пожалуйста, пишите в поиске слово «благодать» или «милость» и ставьте звездочку после него. Когда некоторое время просматриваете результаты поиска, вы увидите, что слово «благодать» повторяется в различных формах, по крайней мере, в половине песен и гимнов намного чаще. Такой результат получили, когда ищем слово в Библии. Это найдется почти 400 раз в Библии. Так, когда говорим о благодати, мы в самом сути веры, что самое центральное веры. Я выбрал для доклада разнообразные, связанные с благодатью слова, которые хорошо знакомы нам, какие в этой вере выросли. А теперь, кто, может быть, слушает проповедь первый раз или несколько праведей уже слышал, некоторые слова могут звучать незнакомыми, но я стараюсь открыть их и их значение. Благодатный. Первое слово знакомо каждому из нас. Библия дает ряд примеров, когда Бог или люди проявляют милосердие. Благодать, как слово, силает на прощение преступления, на освобождение виновника или окажение популярности или жалости. Благодать указывает на то, что кто-то принимает в себе такое благо, что он не заслужил своими деяниями. Когда кто-то избежит наказание свое, которое он должен был страдать, говорим, что да, Нила в рассказе проявил милосердие. Есть много других примеров того, как в середине жестокой войны и насилия неожиданно проявляется гуманность и снисходительность. Я столкнулся с такими рассказами, когда я изучал историю первых годов нашей независимости и гражданской войны между красными и белыми. По обе стороны линии фронта отдельные люди могли относиться к другому человеку с милосердием и жалостью, даже если это было бы вопреки обязанностям. посреди всего ужаса они пели, как проплески света темной ночью. Но примерные деяния и в настоящее время получают огромное внимание в средствах массовой информации, особенно в социальной медии. Например, это здорово, когда незнакомый человек платит за билет на автобусе человеку, который забыл свой бумажник дома, или когда молодежная группа предлагает блюдо неимущим, и тоже когда помогают утиному выводку безопасно пройти опасную дорогу. Гуманное милосердие – это дело уважения. Я считаю, что почти каждый из нас иногда чувствует желание помочь другому человеку, даже несколькому знакомому, близнему. Это замечательно, если человек действует в соответствии с этим желанием. И Божья благодать и любовь совсем непостижима нам. И Нилов, о котором рассказал, жалился над своим врагом, когда он видел фотографии его семьи и невинных детей. Гуманное милосердие, как правило, направлено на те, что считаем красивым, хорошим оценением. Но Божья благодать и любовь направлены на такое, что несовершенные, грешные, даже беспощадные. И так думал и Мартин Лютер. Он учил, что Божья любовь безусловна. Бог любит сотворенного им, склонного к греху человека, несмотря на то, что он ненавидит грех. Благодать Божья не требует плати, как доброту, нашу заслуг или усилий, благодать рад. Это истинная благодать. И в опубликованной книге «Я вырос совсем маленьким» рассказывает, что соседний дядя спрашивал у детей, были ли они послушными. Ответ трехлетней маленькой девочки был метким. Я уже попросил прощения. Вера не основывается на хороших деяниях, но на том, что мы сможем верить в прощение наших грехов. В конфирмационной школе мы выучили наизусть так называемое Евангелие в святом форме. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но не имел жизнь вечную». Немилосердие. Иисус много учил притчами. Он взял примеры о повседневной жизни людей и таким образом сделал понятными многие трудно объясняемые дела. Хотя примеры о повседневной жизни того времени, все-таки они нам понятны и впечатляющие. В течение текущего года мы учились и в конфирмационной школе более глубоко учили притчи Иисуса. Мы обсуждали о том, какие примеры Иисус использовал бы в эти дни. И молодые люди также играли роли в этих рассказах. Наверное, в этот день в притчах были бы сотовые телефоны, автомобили, социальные медиа и другие дела нашей повседневной жизни. Одна из притч Иисуса исполняет историю о немилосердном должнике. Ты помнишь этот рассказ, когда раб был должен царю большую сумму денег? И притча была ответом Петра на вопрос о том, сколько раз нужно прощать. И в этом рассказе раб должен был царю 10 000 талантов. Один талант был в то время самая большая денежная единица и соответствовал 6 000 динариям. Один динарий был заработная плата работника за один рабочий день. А я дам вам небольшую задачу. Как долго будет покажать долг, если человек старался заплатить зарплату за один динарий в день и работал без выходных, ему осталось работы впереди 162 000 лет. Это долгое время. Долг был огромным. Сегодня эта сумма была бы миллиарды. Иисус не объясняет, как долг накапливался, но это не является существенным в притче. Но важно, что человек не имел никакой возможности справиться с долгом. Но тем не менее, государь умилосердился над рабом и простил ему долг. Можно себе представить, что человек, который много получил прощения, был бы довольным и указал милость и к другим. Однако должник притчи не был милостив. Он требовал от своего друга по работе уплачивать меньший долг сразу и посадил должника в темницу, когда он не мог отдать долг. И царь услышал об этом случае, и затем старый долг был опять выявлен. И жестокий, беспощадный слуга должен был дать отчет о своей бессоштенчивости. Сколько раз нам нужно прощать? А мы тоже беспощадные слуги. Нам позволено и разрешим ли мы терпеть неудачу другим? Если хорошо и примерно действующие лица иногда выставляемы в социальной медии, что еще чаще видим, как люди обращаются друг к другу беспощадно. В социальной медии преднамеренно ищут ссоры, оскорбления, провокации и как-то выражаются в современном языке. Вместо того, чтобы понять мышление и мысли, другие характерные черты, особенности и часто все человечество могут быть уничтожены. А как вы ведете себя в медии? Выбираешь ли ты кнопку «нравится» или «большой палец» в то время, когда кто-то ошибся? Разделяешь ли ты весть, которая унижает другого человека? Мир социальной медии жесток. Осмеливаемся ли мы беспощадными? Иисус сказал, «Даром получили». Даром давайте. Благодать покаяния. Песня номер 88 мы поем. И пали души в грех, от отца ушли, теперь ушлисте, призыв милости, может быть завтра уже поздно. Бог изначально создал человек, чтобы жить в общении с ним. Однако грехопадение развратил человека и отделил его от Бога. Грех – это не такой привлекательный маленький порог, как часто считается, но грех – это нарушающая сила против Бога и ближнего. Если мы даем власть греху, то он в конце концов отделит нас от Бога, заблудит от его воли и порождет неверие. Иисус призвал заблудших людей в свое царство. Он возвестил, как царство Божие приближилось. основой посвящения Ишия было обращение или покаяние и вера в Евангелие. То же самое Евангелие весть об искуплении грехов Иисус послал и своих учеников передать. Мы еще живем во время благодати. Пришив благодати Божией, провозглашается и советуется людям покаяться. Покаяние или обращение – не собственная работа человека, но Бог сам подготовит человека, дает ему время посвящения. Время посвящения – есть ситуация, в которой Бог особенно обращается к человеку и призывает его. Когда человек, заблудившийся от Бога, испытывает греховность и беспокойство, слышит призыв в Царствие Божие и сможет верить в прощение своих грехов, будет на душе мир. Так же получилось с Ларсом Левилестадиусом, когда он встретился с Марией из Лапландии, которая объяснила ему порядок благодати Божией. Когда человек приобретает благодать покаяния, тогда неверие превратит в веру. Это гораздо больше, чем просто знание о том, что теперь я верю. Это состояние сердца. Это доверие и упование на Божью благодать. В Деяниях апостолов описывается множество различных рассказов, как грешному человеку будет оказана помощь войти в Царствие Божие. Филипп благовествовал Евангелие евнуху эфиоплянину Петру Корнилию и Ананию Савлу. Покаяние не то, что мы начинаем жить лучше, мы будем делать больше блага и меньше зла. Покаяние то, что мы уповаем на весть об искуплении грехов и верим в Него лично. Иисус искупил мои грехи. Советы благодати. Когда человек получает прощение своих грехов, благодать начинает учить его жить, уважая волю Бога и ближнего. И Павел писал Титу: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, и целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Благодать наставляет нас действовать по воле Божией. Слово Божие не учит, что грехи, однако потом прощают тебе. Когда женщину, взятую в прелюбодеянии, угрожали побит камнями, и Иисус спас ее от ситуации, то Иисус не послал ее продолжать грешную жизнь, но сказал ей: «Иди и впредь не греши». Нам может быть трудно смириться и одобрить несовершенство. Было бы легче думать, что если я веду себя правильно и тогда делаю ошибки, Бог помилует меня из-за моих хороших дел. И другой вариант, чтобы мы отрицаем грех. Еще змей спросил: действительно Бог сказал так, и он хочет пренебречь Божью волю. Но если думаешь, то не бывает греха. Для чего нам нужна благодать? Благодать не разрешает нам грешить, но учит нам отвергать грех. И Мартин Лютер, испугавшись грехи, для описания о монашеской жизни. Он пошел в монастырь и жил аскетичную, благоговейную жизнь, праведность, основываясь на самодисциплине и деяниях, не принес мира души Лютеру. Он уже боялся предстать, то есть пред определенным в погибель. И в его предисловии послания к Галатам Лютер вспоминает свое время как монах, когда он почти как сумасшедший следовал образ жизни, основанной на поверьях. Он отмечает, что опасность была уже для здоровья и тела, и души. И в конце концов Лютер понял, как спасется человек «Sola fide, sola gratia, solus Christus». Кто из вас понял, что я только что сказал? Но кто-то поднимал руку. Это латинский язык и по-фински. Это «отнойлись верой только по благодати ради Христа». Перевод на русский. И одна из основных идей реформации также то, что использовать язык, который понятен людям, и поэтому сейчас больше по-латински, не говорим, а по-фински. Продолжаю. Целью советов Слова Божьего не является делать нашу жизнь трудной и несчастной. Их цель состоит в том, что советы защищают нас от зла и прежде всего охраняют и направляют нас в вере так, чтобы мы однажды смогли достичь небес. То дело, что мы хотим жить, слушая волю Божью, играет важную роль уже в этой жизни. Итак, во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы, ибо в этом закон и пророки, говорит Иисус в Нагорной проповеди. Слово Божье советует нам иметь милосердие по отношению друг к другу, учить нас жить, уважая друг друга и оберегая жизнь. Если бы люди жили, уважая 10 заповедей и двойную заповедь любви, этот мир был бы для нас намного лучшим и безопасным местом проживания. Благодать алтаря. В первой книге «Царств» рассказывается об Адоне и Йоаве, оба из них, которые убежали от гнева царя Соломона и ухватили за руки жертвенника. Алтарь был в скинии и храме во святом святых, куда только первосвященникам было позволено входить. На жертвенник приносили в жертву животные за искупление грехов и жертву хвали. Моисей в свое время получил заветы о том, как алтарь жертвенник Господа должен был построить. В четырех углах жертвенника должен был сделать руки, которые священник помазал кровью жертвенных животных. Хватаясь за эти руки, Анония и Йов надеялись спастись. Больше мы не приносим жертву животных, но Иисус был одновременно и совершенной жертвой и первосвященником. Он искупил наши грехи. Благодать алтаря нужен нам, как мы уже в Псалме говорим, к алтарю милости приду, к ногам Иисуса припаду, моля об утешении, опять от ран твоих святых и от венца кровавого ищу я подкрепления. О Иисус, меня прости и рани сердца исцели, дай силы твоей кровью. Получив благодать покаяния, человек не станет безгрешным. Безгрешным не является и человек, чаранивший детскую веру, но он одновременно и праведный, и грешный. верующий человек нуждается в повседневном покаянии, благодати алтаря, который находится низко. Тогда мы не каемся в неверии, но мы просим прощения тех грехов, которые попали и которые тяготят нашу совесть. Евангелист Луса говорит, что Иисус призывает нас прощать даже 7 раз в день один и тот же грех, если кающийся будет просить прощения. Когда мы проповедуем Евангелие, мы используем слова «Во имя и кровью Иисуса все грехи прощены». Эта форма слов не является существенной, хотя они имеют значение из основания из Библии. Важно, что они проповедуются силой Святого Духа, как Иисус в своей прощальной речи наставляет своих учеников. Нам не нужно стыдиться Евангелия. Это сила Божья, которая принес нам спасение. И нам не нужно стыдиться слов, которыми привыкли вас вешать. Нам не нужно стыдиться Евангелия. В этом году молодой парень в училище рассказал о том, как ему было значительно, что он в течение учебного года учился использовать Евангелие. Он рассказал, что использование Евангелия раньше не казалось натуральным. Он радовался тому, что получил друзей, которым мог рассказать, если грех пристал. Он смог слышать себе прощение грехов от своих друзей. Дома в сборнике нет песни Сиона, то стеклянное море благодати. Многие из нас помним эту песню. Открывает глубину и бесконечность Божьего прощения. Конкретно эта песня. Я слышал, что бездонное море благодати стало беспощадным Северным морем, и эти два моря имеют основополагающую разницу. Северное море, конечно, в ситуации бедствий на море страшное, угрожающее жизни, территория вод. Море благодати, с другой стороны, море мира, попавшему в гряду, где можно омыть все свои грехи, и они больше вылавливают. И на заключение. В проповедях часто повторяется мысль о том, как мы, будущие зли, сможем оставаться веровать себя святым, и будущие грешные можем оставаться веровать себя праведными. Человек хотел бы быть хорошим и безупречным, но не мы такие. У нас нет другого выбора, кроме как уповать на милость Бога. Бог призвал его: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Ты можешь слабым, грешным, таким, как ты есть, верить в Божью благодать. Твои грехи прощаются тебе во имя и кровью Иисуса Христа. Сегодня опять ты можешь верить безопасно до мира, свободы и радости. И заключительные слова, подходят слова Павла к коринфянам, которые используются в крещении, в месте конфирмации, в заключении брака. Я надеюсь, что сегодня вечером эти слова правдивы для всех нас. благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. И до того, чем мы притихнем и помолимся, я хочу просить благословения тоже для себя. Я очень чувствовал искушение и боли перед этого доклада. У меня нет силы и умения. Могу ли я верить все мои слабости и погрешения прощенными? Я хочу верить вместе с вами, остаться уверовать. И еще по словам псалма номер 556 помолимся, но я постараюсь эту мысль этих слов переводить вам. Опять же, в течение времени теперь день навечно уходит по благодати благого Бога, ночь отдых подарит. Наши периоды жизни ты, Боже, знаешь, ночи и дни меняются. Только ты пребываешь, милость нам предлагаешь. Остаюсь под заботой твоей, когда день уходит. Тебя славословить стану, когда расцветает утро. И если ночью меня смерть бы призвала, жизни в смерти ты мне убежище. Аминь.